Радио Свобода. В эфире «Европейский час. Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. В нашей программе 85 лет кинорежиссеру Еже Ковалеровичу. Три книги о судетской трагедии. «Спасение природы как культура». Памяти хореографа Евгения Полякова. Русский европеец князь Потемкин. Европейский музыкальный календарь. Начнем с Франции. В конституцию страны будет введен закон, гласящий, что каждый бездомный имеет право на крышу над головой. Закон этот будет носить имя аббата Пьера, рассказывает Дмитрий Савицкий.
Mes amis, au secours.
Друзья мои, на помощь.
Une femme vient de mourir, gelée.
Только что на улице умерла от холода женщина. Необходимо, чтобы сегодня же вечером во всех городах Франции появились освещенные в ночи таблички, на которых должно быть написано «Это призыв к тебе, тебе страдающему, кем бы ты ни был, заходи, здесь тебя накормят, здесь ты можешь скоротать ночь и вновь обрести надежду. Здесь тебя любят».
Первые слова призыва аббата Пьера, его клич, крик о помощи, обращенный к французам, прозвучавший холодной зимою 1954 года на волнах радио Люксембург, РТЛ. Аббат Пьер в течение последних десятилетий был самым популярным человеком во Франции. Он постоянно выходил на первое место во всех серьезных опросах в стране. Выходил, был, потому что в понедельник его не стало. Он скончался в 5:25 утра в возрасте 94 лет в парижском военном госпитале Валь-де-Грас, о чем в понедельник утром сообщил на пресс-конференции президент страны Жак Ширак. Аббат Пьер не боялся смерти, которую он называл «нашей сестрой», которая ведет человека к совершенной любви. Он писал, что с 8 лет с нетерпением ждет этого события. Он говорил, что мечтает о великом отпуске. Он был чрезвычайно хрупкого здоровья, о чем многие и не подозревали. У него были слабые легкие, смерть дышала ему в лицо много раз в течение жизни. Он поскользнулся и начал падать со склона альпийского ледника в конце войны. Он тонул вместе с аргентинским судном на Рио-де-ла-Плата в 1963 году. Банальная дифтерия спасла его от ареста гестапо, его поместили в больницу. Он провел в сумме 22 месяца в различных клиниках и больницах, перенес 6 операций, пережил инфаркт, заболев болезнью Паркинсона, полностью от нее избавился. В 70 лет он объявил голодовку, протестуя против несправедливости решения судебных властей. В прошлом году он нашел в себе силы отправиться в Национальную ассамблею спорить с депутатами, пытавшимися изменить закон о жилищном строительстве для бедных. Гроб с прахом покойного установлен в часовне Валь-де-Грас, а отпевание состоится в пятницу в соборе Нотр-Дам. После чего аббат Пьер будет похоронен, как он желал того, без всякой помпы, на кладбище Эстевиля, что в департаменте Сен-Маритим. Анри Груэс, будущий аббат Пьер, родился в Лионе 5 августа 1912 года в зажиточной семье. Родители его были глубоко верующими католиками, в семье было 8 детей. Он был послушником в Сент-Этьене, затем семинаристом в Крессе, в коллегиуме иезуитов. В 19 лет, раздав свою часть наследства неимущим в Лионе, он поступил в монастырь францисканцев-капуцинов. В течение 7 лет он вел затворническую жизнь в монастыре, где и завершил философское и богословское образование. В годы войны и оккупации молодой викарий переводил евреев через швейцарскую границу, основал подпольный журнал, спасал французов, которые должны были быть отправлены на принудительные работы в Германию. Дважды он был арестован и дважды бежал. Тогда же, в годы подпольной деятельности в сопротивлении, он и получил кличку Пьер. Позднее она закрепилась за ним, и он стал уже не отцом Анри, а отцом Пьером, позже аббатом Пьером. 17 июня 1944 года в Алжире он встретился с генералом де Голлем. Временное правительство назначило его главным капелланом французских военно-морских сил. В своих воспоминаниях он писал, что его детские мечты осуществились. «Мальчишкой, — вспоминал он, — я решил, что буду либо миссионером, либо моряком, либо пиратом». В послевоенные годы, что было редкостью для Франции с ее секуляризмом, светским устройством государства, он был избран в Национальную ассамблею от Народного республиканского движения, Христианско-демократической партии. Он отстаивал права бедных и обездоленных, не вдаваясь в теоретические размышления, а защищая каждый раз и вплоть до последних своих дней конкретных людей в конкретной ситуации. Национальную ассамблею он покинул в 1951 году и, купив старый развалившийся дом на окраине столицы, отремонтировав его, устроил в этом доме приют для сирот. Название этому приюту он дал по имени палестинского селения, возле которого ученики встретили воскресшего Христа – Эммаус. Он также основал универсальное движение за мировую конфедерацию вместе с британским врачом Джоном Бойдом Ором. Эммаус в наши дни имеет более 350 общин в 40 странах мира, из них 115 во Франции. Аббат Пьер был до конца дней своих в мире черных сутан белой вороной. Он выступал за допуск женщин к таинству священства, вопрошая, где это в Евангелии сказано, что благодать священства должна быть забронирована за мужским полом. Он отрицал необходимость целибата для священников, он не осуждал использование презервативов, особенно в эпоху эпидемии СПИДа. Он был изначально диссидентом, не соглашаясь ни с Ватиканом, ни с епископатом Франции. Он даже лично посоветовал папе Иоанну Павлу II уйти на пенсию в 75 лет, и папа, улыбнувшись, ответил, что поразмыслит над этим предложением. Единственной, пожалуй, осечкой аббата Пьера была поддержка философа-негациониста Роже Гаради, когда последний вдруг заявил, что газовые камеры не были таким уж кошмаром. Позже аббат Пьер, который публично сравнивал Жана-Мари Ле Пена с Муссолини, признал свою ошибку. Он помогал бездомным захватывать пустующие помещения, превращая их в сквоты. Он постоянно обращался к властям по конкретным случаям защиты страждущих. Он часто появлялся на экранах телевизоров, но всегда с точным и детальным обращением, чаще всего связанным с бездомными или ущемленными в правах. 2 года назад аббат Пьер, анфан терибль католической церкви, признался, что он нарушал обет целибата и что он сам себе назначил наказание. Французский епископат никак не отреагировал на смерть священника ни в понедельник, ни во вторник. На отпевании в соборе Нотр-Дам в пятницу будет присутствовать президент страны, а также, в чем можно не сомневаться, целая армия бедных служителей Эммауса, занятых каждодневным трудом по спасению нуждающихся.
Борьба всей моей жизни – это борьба всех жизней, это борьба всех нас, входящих в общество. Факты говорят нам о том, что и 50 лет спустя они все поняли смысл этой борьбы, и что нам и нынче необходима организация, которая смогла бы обеспечить убежище нуждающимся, дать им крышу. 50 лет назад мы считали, что нам нужно такое-то энное количество нехватающих помещений. 5 лет ушло на то, чтобы эти нужды обеспечить. Но считать, что на этом проблемы кончились, наивно, потому что в течение всех этих 50 лет каждый день на свет Божий появляются дети, которые требуют помощи.
Судьба аббата Пьера в рассказе Дмитрия Савицкого. Европейский час на волнах Радио Свобода. Спасение природы как культура. С голландским примером того, какие чувства к природе могут проявлять, казалось бы, безнадежно городские цивилизации, наш нидерландский корреспондент Софья Корниенко.
По данным Ассоциации иностранных журналистов в Нидерландах, одно из многочисленных событий, произошедших в королевстве за минувший год, побило все рекорды популярности и было многократно пересказано на всех языках мира. Неудивительно таким образом, что это событие теперь будет пересказано и на самом общедоступном кинематографическом языке. История эта как будто специально придумана для красивого поэтического кинорассказа. Настолько она полна эмоций, драмы и одновременно первозданной простоты. В конце октября прошлого года в местечке Маррум во Фризландии в результате сильного наводнения от большой земли оказались отрезанными на крошечном острове 150 полудиких лошадей. Через несколько дней, 3 ноября, 6 амазонкам, простым голландским наездницам, удалось спасти 130 из них. 20 к тому времени уже умерли на острове. Кто-то посмеется, мол, неужели поважнее ничего не происходит в мире? Однако страсть, с которой огромный табун истощенных лошадей ринулся в схватке за собственную жизнь сквозь ледяную воду живописной суровой Фризландии, заставила даже опытных репортеров опустить микрофоны, замерев от восторга. Кадры спасения марумских лошадей крутили на всех телевизионных каналах Европы. Не потому, что это было событие международной важности, а потому, что в их чистоте и красоте многие увидели символ хрупкости всякой жизни на Земле и внутренней силы всякого живого существа. Лошади галопом скачут за тепло укутанными наездницами, все как одна, в едином завораживающем ритме.
Несколько минут назад на остров подошли 6 так называемых заманивающих лошадей. Это такие лошади, которые должны инициировать движение всего табуна на большую землю. До сих пор на острове происходило не то чтобы паника, но своего рода замешательство. Теперь еще вопрос, удастся ли таким образом привести всех лошадей. Им приходится идти сквозь бурелом. Главное, чтобы никто не застрял. Пока все хорошо.
В середине января этого года министр сельского хозяйства Нидерландов Сейс Вейерман наградил 6 заманивающих лошадей, участвовавших в операции по спасению своих собратьев, почетными отличительными лентами. Голландские амазонки были признаны героинями 2006 года.
Вода до сегодняшнего дня стояла слишком высоко, лошади в ней утонули бы. Сегодня вода еще не совсем спала, но все-таки идти можно. Сейчас, в самом конце, еще подходят с опущенными головами самые ослабленные лошади.
Голландский кинорежиссер Вильям Зайлстра, известный в стране как создатель популярных телевизионных детективных сериалов и мыльных опер, заявил о начале работы над художественным фильмом под рабочим названием «Лошади Марума». По словам Зайлстры, который в этом проекте выступит в качестве продюсера, это типичная голландская драма, в которой мужество привело к неожиданно счастливому концу. С просьбой о сотрудничестве Зайлстра обратился к лидеру операции по спасению лошадей, наезднице Мики Найбур.
Когда мы начали эту операцию, мы думали только об одном – как спасти лошадей. Мы совершенно не ожидали к себе такого внимания. Но из-за того, что эту историю так подробно осветили в средствах информации, мне пришло очень много писем. Я даже спать по ночам не могла от волнения. Сначала мы очень волновались и горевали, что не успеем. Но затем приехали еще 2 девушки на подмогу. Какое было облегчение, когда все закончилось. Я думаю, что на некоторых людей эти события произвели очень сильное впечатление.
Хозяин лошадей, крестьянин Пит Лотстма, во многих репортажах предстал в качестве антигероя. На самом деле Лотстма тайно принимал участие в спасении своих лошадей и не оставил их. Пит Лотстма.
Меня посещали мысли о том, что когда-нибудь про это снимут фильм.
Рассказал Лотстма в интервью телевизионной программе «Эйн ван Дах». «А что, если вас выставят в фильме в качестве мучителя животных?» – спросил его корреспондент.
«Ну, тогда фильм будет совсем неправдивый, не настоящий. На самом деле, я не виноват, это точно».
Мики Найбур.
«Мы сейчас все садимся за стол переговоров с продюсером. Посмотрим, что получится. Главное, чтобы не вышло, что кто-то один из нас во всем виноват, а другой – герой и всех спас. Мы должны удостовериться, что картина будет представлена справедливая. Сюжет, по-моему, очень хороший и подходит для по-настоящему красивого кино. Захватывающий. будущего. Так нам всестером кажется, во всяком случае. Я надеюсь, что фильм получится. Но это не мне решать.
Фотокадры операции спасения лошадей Маррума награждены главной премией Нидерландов в области фотожурналистики «Серебряная камера». Из 9000 фотографий, присланных на конкурс, лучшим снимком 2006 года была признана фотография грязных, измученных лошадей с лохматыми гривами. Среди массы темных лошадей устало выгнула шею одна ослепительно белая. Победитель конкурса «Серебряная камера» Лауренс Ай.
Это результат тяжелой журналистской работы. Мне нелегко было попасть на место происшествия. Туда нельзя было просто пройти и попросить разрешения сделать пару снимков. Я просидел там 3 полных дня, вплоть до глубокой ночи.
При взгляде на фото Лауренса Ая, равно как и при просмотре телевизионных кадров спасения марумских лошадей, кажется, что это не новостной репортаж, а взгляд в вечность. Эти кадры не привяжешь ни к определенной эпохе, ни к определенной стране. Сумеет ли режиссер Зайлстра не утратить этой сути в своем коммерческом кинопроекте? Еще вопрос.
Софья Корниенко. Спасение природы по-голландски. В эфире «Свободы» Европейский час. Во Флоренции прошли чествования хореографа Евгения Полякова, создавшего в Италии целую балетную школу с преданными учениками. Чествования были приурочены к десятилетию со дня кончины маэстро. Михаил Талалай рассказывает.
Тогда, 10 лет тому назад, мне довелось участвовать в траурных, к сожалению, событиях. Маэстро, который скончался в Париже в октябре 1996 года, похоронили в его любимой Флоренции, на мемориальном английском кладбище. Этот красивый некрополь был закрыт уже более века, но наши русско-флорентийские дамы, близкие к театральному миру, Ирина Строци и Лариса Кольце, добились последних почестей для Евгения Полякова. На его могиле установили прекрасный беломраморный монумент, расколотый пополам, что говорит о неожиданно оборвавшейся жизни хореографа. Эпитафия написана на итальянском. Вот ее перевод. «Из Москвы, где родился, принес во Францию и Италию великое искусство танца и свою редкую, драгоценную человечность, покоится ныне в своей Флоренции, живой в сердцах друзей, объединенных навсегда любовью к нему и ностальгией». Евгений родился в 1945 году, в конце войны, учился в балетной школе при Большом театре, потом работал в Новосибирске, решил эмигрировать, сидел в отказе, но таки уехал и стал одним из ярчайших представителей так называемой третьей волны эмиграции. Случайно, не зная еще куда податься, проездом в Венеции, Евгений познакомился с коллегами, которые пригласили его попробовать силы в театре «Ла Феничи» «Феникс», который действительно недавно сгорел и действительно возродился. Так Поляков остался навсегда в Италии. После Венеции маэстро, которого итальянцы стали звать уменьшительным Дженя, обосновался во Флоренции. Танец в то время тут пребывал, по свидетельству знатоков, в упадке. Талантливый и работоспособный Дженя, выученик великой русской балетной школы, по сути дела основал новый флорентийский балет. Получив должность балетмейстера в городском театре, здесь эту должность называют на французский лад «метр де балет», он поставил ряд блестящих спектаклей, идущих по сию пору. В первую очередь русскую классику «Лебединое озеро», «Золушку», «Щелкунчика». Последний спектакль неукоснительно идет каждое Рождество. Затем «Капеллию», эпохальный, грандиозный балет, который возобновили во Флоренции в этом сезоне, к десятилетию со дня смерти его постановщика. Дженя при этом не сторонился новых веяний и приглашал в Тоскану ведущих мастеров ультрасовременного танца. Он дал жизнь местному кардебалету, назвав его «Маджо Данца» – «Майский танец» в честь известного флорентийского весеннего фестиваля. Хореограф много странствовал, ставил балеты в Стокгольме, Нью-Йорке, Берлине, Пекине, Сиднее, Вене, но любовь делил между двумя городами – Флоренцией и Парижем. Во французскую столицу его пригласил работать Рудольф Нуриев в 83-м году. Потом, спустя 5 лет, он опять вернулся во Флоренцию уже в качестве главного хореографа городского театра. феврале 1995 года тут был дан его последний спектакль «Рандо», который он посвятил своим ученикам. Перед самой смертью Поляков приехал в Париж, где и скончался 24 октября 1996 года. Ему было 53 года. Помимо возобновленного балета «Капелли», в этот зимний сезон на берегах Арно в театре имени Гальдони дали специальный камерный балет, поставленный учениками Полякова из 6 актов. Один из них назывался очень просто «Дженя». Привезли из Парижа и неоднократно показывают в городском театре оперы и балета новый документальный фильм, который подготовил его друг-художник Владимир Кара, а продюсером выступил Юрий Евграфов, племянник Нуриева. Друзья Полякова рассказывали мне, что, гуляя по Флоренции, увидев живописное английское кладбище, он сказал, что вот, мол, идеальное место для последнего упокоения. Он знал, конечно, что кладбище уже 100 лет закрыто, но не знал, что его врата вновь откроются в знак признательности к хореографу, которого считают самым лучшим в современной истории итальянского балета. Он вернул сюда, в Италию, традиции великого классического танца, несомненно, западноевропейские в своей основе, но подхваченные в свое время и развитые именно в России. Памятью о хореографе стал и прекрасный альбом с фотографиями Стефана Стани, где запечатлены моменты блестящих спектаклей и обыденных репетиций, передающие самый дух творчества этого изобретательного и неугомонного художника. Фотограф Стефана Стани в предисловии написал так: «Я считаю огромной привилегией своей жизни, что встретился с Поляковым и работал с этим великим человеком и артистом. Ему и посвящена эта книга, в надежде, что останется неувядающим свидетельством его работы во Флоренции, в городе, который он так любил». Сейчас на флорентийской могиле Евгения Полякова чудесным образом выросла небольшая вишня. Она цветет как раз в пору фестиваля, где непременно участвует и основанная им балетная труппа «Майский танец».
Судьба Евгения Полякова в рассказе Михаила Талалая. Европейский час на волнах свободы. После краткого выпуска новостей мы продолжим нашу программу.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Главные новости коротко. В Москве и Тольятти по инициативе профсоюзов прошли митинги с требованием пересмотра закона о трудовых пенсиях. В Барнауле около 2000 человек приняли участие в акции протеста против роста цен и повышения тарифов на коммунальные услуги. В Тюменской области КПРФ повторно отказано в регистрации партийного списка на выборах в областную думу. До этого КПРФ была снята с выборов в Дагестане. Союз правых сил, тоже снятый с выборов в Дагестане, требует их переноса. Генпрокуратура России предъявила обвинение в убийстве Игорю Изместьеву, бывшему члену Совета Федерации от Башкирии. Президент США Джордж Буш призвал Конгресс не препятствовать осуществлению его новой стратегии по Ираку. В ежегодной речи о положении страны президент подчеркнул, что США просто обязаны остановить дальнейшую эскалацию насилия в Ираке. Всемирный экономический форум открылся сегодня в Давосе. Его главная тема – глобальное потепление. Западная и Центральная Европа парализованы обильным снегопадом. Во многих городах закрыты аэропорты, прервано железнодорожное сообщение. В Германии погибли 3 человека. Президент Израиля Моше Кацав обратился к парламенту с просьбой временно освободить его от занимаемой должности. На Кацава оказывается все более жесткое давление, чтобы заставить его покинуть свой пост. В Багдаде в среду в боях с американскими и иракскими военными погибли по меньшей мере 30 боевиков. Еще столько же задержаны. В операции участвовали военные вертолеты и бронетехника. Министр иностранных дел Турции разделяет мнение о необходимости внести изменения в закон об оскорблении нации. В Греции тысячи студентов вновь вышли на улицы, протестуя против планов правительства разрешить частные университеты. Манифестации прошли в Афинах и Салониках. В Москве прокремлевские молодежные организации провели акцию протеста против принятого в Эстонии закона о памятниках.
Радио «Свобода».
Радио «Свобода», европейский час, поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Русские европейцы. Сегодня князь Потемкин. Его портрет в исполнении Бориса Парамонова.
Григорий Александрович Потемкин, годы жизни 1739-1791, самая яркая фигура из стаи славных екатерининских орлов. Влиятельнейший политик и всеевропейская известность при жизни. Но сразу же после смерти подвергшийся многочисленным поношениям и едва ли незабвению. Забыть его, конечно, было невозможно, но старания к этому прилагались, особенно в советское время. Имя его не упоминалось в советских учебниках истории. Разве что на памятнике Екатерине II в Александровском саду в Петербурге его нельзя было не заметить среди компании этих самых орлов, сидящих у ног императрицы. Было одно интересное исключение. Фильм об адмирале Ушакове, режиссера Михаила Рома. Он осмелился ввести Потемкина в сюжет фильма. Роль его исполнял выдающийся актер Борис Ливанов и представил его, как и положено, великолепным вельможей большого стиля. Но кроме этого случая, как мне помнится, других упоминаний Потемкина не было. Впрочем, было. В одном из томов романа Вячеслава Шишкова «Емельян Пугачев». Понятно, что героем был Емелька, а не светлейший князь Потемкин. Превратности посмертной судьбы Потемкина более или менее понятны. Он был фаворит императрицы, известный своим мужелюбием. Но не просто один из многих любовников, а незаменимый и выдающийся сотрудник Екатерины II в самую блестящую эпоху отечественной истории, эпоху создания Российской империи. Он был одним из ее создателей, может быть, самым активным и наиболее преуспевшим именно в этом деле. Империя создавалась не только военными победами. Потемкин принимал активное участие в обеих русско-турецких войнах в качестве полководца. Но здесь его неизбежно заслонили такие люди, как Румянцев и особенно Суворов. Хотя при знаменитом штурме Измаила именно Потемкин был главнокомандующим. Но Потемкину не было равных в административно-хозяйственном строительстве империи. Именно он положил начало освоению обширных территорий, присоединенных к России после турецких войн. В сущности, он создал так называемую Новороссию, основал города Екатеринославль, Николаев, Севастополь, создал Черноморский флот. Фаворитизм Потемкина уже при его жизни стал причиной лютой ненависти к нему наследника престола Павла I, нелюбимого законного сына Екатерины. Вступив на престол, Павел первым делом принялся вытравлять потемкинский дух. Тогда и была впервые потревожена могила Потемкина в Херсоне. Это более или менее понятно, но интересно, что и последний русский император недолюбливал Потемкина и способствовал замалчиванию его памяти. Чопорный викторианский двор Николая II возмущался знаменитым гедонизмом Потемкина, проще сказать, прославленным его распутством. Эпоха была такая, 18 век. Сама матушка-императрица не давала примера скромного поведения. Потемкин тем и отличался от прочих ее любовников, что и, отойдя от ложа, оставался ближайшим к ней человеком до конца своих дней. Он умер за 5 лет до Екатерины, и его смерть была для нее тяжелейшей травмой, от которой она отходила 2 месяца. При советской власти в 20-е годы херсонские провинциальные коммуняки в очередной раз раскопали могилу Потемкина и выставили его кости в церкви, где он был похоронен, превращенный в атеистическую выставку с надписью «Череп и кости любовника Екатерины». Получилось так, что в это время был в Херсоне ленинградский писатель Борис Лавренев, посетивший родные места. Он направил возмущенную телеграмму наркому просвещения, и она возымела действие. Прах Потемкина перезахоронили. Потемкин был крайне интересный человек, как личность интересный, помимо его государственных заслуг. Вот два отзыва о нем современных иностранцев. Принц де Линь, австрийский полководец и дипломат. Тот, между прочим, в Богемском замке которого кончил свои дни Казанова.
Самый выдающийся человек из всех встреченных мною. Скучающий в разгаре веселья, несчастный на вершине счастья, глубокий философ, одаренный министр, тонкий политик и в то же время десятилетний ребенок. В чем был секрет его магического обаяния? Гений, гений и еще раз гений. Природные способности, превосходная память, возвышенная душа, злость без намерения повредить, искусность в неискусственности, умение в нужный момент завоевать любое сердце, щедрость, утонченный вкус и исчерпывающее знание людей.
Граф Сигюр, посол Франции в России, человек, знавший Наполеона и Джорджа Вашингтона.
Я хорошо знал многих больших людей моего времени, но наибольшее впечатление произвел на меня знаменитый князь Потемкин. Его личность отличалась крайней оригинальностью, представляя собой немыслимую смесь величия и самоуничижения, лени и энергии, амбициозности и скромности. Такой человек прославился бы в любом месте.
Потемкин был славен не только своими государственными достижениями или блеском и роскошью своей жизни, но и своими чудачествами. Были оставшиеся в памяти потемкинские приступы депрессии, знаменитый его хандра. В этих случаях он иногда отращивал бороду, носил монашеское одеяние и проводил массу времени в молитвах, распростершись перед иконами. Но это не было спектаклем. Потемкин действительно был религиозный человек, блестяще знавший церковную историю и все обряды православной церкви. Уже в Новороссии он постоянно возил с собой теологическую команду образованного греческого священника, мулу и раввина, с которыми любил вести богословские диспуты на манер Владимира «Ясное солнышко». Этот блестящий европеец был коренным русаком, сочетание, когда-то бывшее вполне органичным. Василий Васильевич Розанов написал об этом.
Не все были Рудины и тургеневские нервы. Да в русской истории положено столько железа, столько мужчины, такие бронзовые характеры сколачивали Русь, как, может быть, этого не было у самих немцев, только в 17 веку сколотившихся в Пруссию. Суворов – это уже не честный ворос Достоевского. Воины Бородина – не Макары Девушкины. Сподвижники Екатерины и Петра – люди, которые никак не уступят в закале, в воле, энергии, в даре и силе созидания сподвижникам Фридриха Великого и старца Вильгельма.
Сейчас в Потемкинском Таврическом дворце в Петербурге помещается какая-то контора по делам так называемого СНГ – Союза независимых государств. Как пишет английский историк Саймон Монтефиоре, место славы строителя империи сделалось свидетельством ее краха.
Портрет русского европейца князя Потемкина представил Борис Парамонов. Горный массив, опоясывающий Чехию с запада и граничащий с Германией и Австрией, называется Судетами. Эта область в Европе вызывает в первую очередь политические ассоциации. Судеты с их смешанным чешско-немецким населением стали объектом притязаний Гитлера и в конце концов были незаконно отторгнуты от Чехословакии и присоединены к Третьему Рейху в результате Мюнхенского сговора. Сейчас в Чехии вышли сразу три книги о прошлом судет и о их новой жизни. Рассказывает Нелли Павласкова.
Три книги о феномене судет на немецком и чешском языках, вышедшие в издательстве «Антикомплекс», рассматривают эту старую больную проблему Чехии и Германии с разных углов зрения. Об огромном интересе к этой теме свидетельствует и то, что книги были моментально распроданы, и теперь готовится их новое расширенное издание. Тема судет не забывается. Уже полстолетия ее подогревают союзы землячеств Германии, члены которых, чешские немцы, были выселены из судет сразу после окончания войны. Это была очень печальная история. В первой книге на 600 страницах опубликовано 300 двойных фотографий с комментариями, что было на этих местах до войны и что теперь. Вторая книга посвящена изменениям в архитектуре и экологии судет, и третья – судьбам и историям людей, заселивших судеты после изгнания немцев. После выселения немцев судеты опустели на много лет. Никто не хотел селиться в этих проклятых богом местах. Еще некоторое время после войны немецкие вервольфы-оборотни переходили границу и врывались по ночам в дома, убивая их новых владельцев. В этих местах стали селиться убежденные коммунисты и те, кто хотел иметь, наконец, собственный дом и землю. Цыгане из Словакии, волынские чехи, бежавшие с территорий, ставших после войны советскими, позже греческие эмигранты и, наконец, те, кто в 70-е годы после советской оккупации искал убежища от преследований режима. В основном это были врачи, художники, активно участвовавшие в «Пражской весне», как это описал Кундера в своем знаменитом романе «Невыносимая легкость бытия». Но были и такие, кто родился в этих местах и там же остался после войны.
Клара Вацкова родилась в 1937 году в Ужгороде. Ее мать, учительница, была родом из богатой венгро-немецкой семьи. Дедушка венгр был мэром Ужгорода. Отец русин – греко-католическим священником. Первые 8 лет жизни она провела в Подкарпатской Руси, принадлежавшей Чехословакии. Ныне это Закарпатская Украина. Семья бежала в 1945 году от советского режима в Восточную Словакию. Там отец был арестован и выпущен на свободу с условием, что семья переселится в область бывших судет, то есть в ссылку. А отец был арестован, потому что после войны Советский Союз решил ввести в Словакии православие, и у отца потребовали перехода в новую веру. Он отказался, просидел в тюрьме полгода и потом был выдворен в город Усть-на-Лабе, куда были отправлены многие священники на перевоспитание. И он, как и другие, стал работать кондуктором в трамвае, потом рабочим склада, а Клара стала строительным рабочим.
Вот что рассказала Клара в книге «Судетские судьбы».
«Я хорошо помню время, когда проходило выселение немцев. Тогда много словаков ездило в эти места с мешками. Нельзя было говорить, что они мародерствовали, но фактически разрешалось взять все из немецких домов, что влезало в мешки. После войны эмоции были сильные. Чехи не могли простить немцам их издевательств при оккупации. Но я думаю, что пострадало много невиновных немцев. Нам сейчас принадлежит большой деревенский дом на границе с Германией, и к нам приезжают его бывшие хозяева. Здесь они провели детство. Ничего о реваншистском возвращении они не говорят. Просто идут в сад, там тихонько сидят, потом уезжают. Они чувствуют, что здесь их родина. А где моя родина?»
Немцы жили в Судетах уже с 14 века. Они были призваны чешскими королями для освоения горных земель и открытия мануфактур, и делали это на протяжении столетий с усердием и тщательностью, свойственными этому народу. После образования Чехословацкой республики в 1918 году чешские немцы не получили желанной автономии, но были представлены в чехословацком парламенте в качестве самостоятельной партии. В 30-е годы Гитлер начал всячески будоражить судетских немцев, призывая их к отторжению от Чехословакии. Сильная партия судетских нацистов нападала на своих соседей – чехов и евреев, а после присоединения Судет к Третьему рейху все чехи должны были покинуть свои родные дома и с 50 килограммами багажа на человека уйти во внутреннюю Чехию, еще полгода остававшуюся свободной. После войны, в ответ на все злодеяния нацистов и во имя будущего мирного развития Чехословакии, 3,5 миллиона судетских немцев были выселены из Чехословакии по решению союзников и на юридическом основании так называемых декретов президента Бенеша. Остаться на родине могли только немецкие антифашисты. Выселение немцев проходило на многих местах стихийно. Дело не обошлось без издевательств, самосуда и попрания прав многих невинных людей. Вот другая история. Лизелот Зидова.
Лизелота Зидова родилась в 1930 году в Брунтале в Судетах. Ее отец Артур Липшниц был немецкоговорящий еврей, мать – немецкая католичка. После отторжения Судет липшницы должны были немедленно покинуть свой городок Лисковец. После войны большинство немецких родственников матери было депортировано в Германию, и ей не удалось предотвратить эту несправедливость. Лизелот с отцом и матерью оставалась в Чехословакии, но только в 1947 году им удалось получить чехословакию. Гражданство. Все имущество было у них конфисковано и никогда не было возвращено.
Лизелот Зидова рассказывает о себе в книге «Судетские судьбы».
В 1938 году мы покинули Судеты, потому что отец был еврей. В Оломоуце, куда мы перебрались, нам часто кричали «немчура». Но сами нацисты так не считали, и в 1942 году отправили в концлагерь Терезин бабушку Липшиц и сестру отца. Там они и умерли. Потом в Терезин отправили отца, а с фронта в форме солдата вермахта приехал к нам на побывку брат моей матери, немец. В том же доме жили наши чешские родственники, основатели Компартии Чехословакии. Так все у нас перемешалось. После войны мой отец вернулся из Терезина, он весил 45 килограммов. Не успев оправиться от страданий, он вместе с моим чешским дядей-коммунистом отправился в Лисковец, чтобы спасти немецкую бабушку, всю войну помогавшую чехам, от депортации. Но отца чешские власти выругали. Как можете вы, евреи, вернувшиеся из концлагеря, заступаться за немку? Бабушка была депортирована, а у нас отобрали все имущество. Но отец всегда говорил: «Не жалейте ничего, главное — это жизнь». В 1953 году мне удалось поступить на медицинский факультет университета в Оломоуце. В 1955 я вышла замуж, в 1959 стала врачом, и вместе с мужем мы вступили в Коммунистический союз молодежи, потому что мы, как и множество других молодых людей, верили Советскому Союзу и считали, что он единственный нас не предал во время войны. Но из Союза молодежи меня вскоре исключили за мое немецко-еврейское происхождение. Мы вернулись в родной Лисковец, где после советской оккупации настали новые проблемы для меня, мужа и наших детей. Но это уже несколько иная история.
Что же ныне происходит в бывших Судетах? Многие деревни и местечки затоплены водой. На их месте построены могучие плотины. Промышленные предприятия Устья-на-Лабе славятся не только в Чехии. В немецких особняках городов-курортов Карловы Вары, Марианской и Франтишковой Лазни открыты новые отели и санатории высокого класса. Но в окрестностях этих международных центров туризма и горнолыжного спорта, на окраинах ухоженных национальных парков Шумава и Кырконоши, еще стоят заброшенные покривившиеся кирхи посреди прекративших свое существование сел, и одинокие полуразвалившиеся дома в немецком стиле, до сих пор не нашедшие новых хозяев.
Судетская трагедия в рассказе Нелли Павласковой. Европейский час на волнах Радио Свобода. Выдающемуся польскому кинорежиссеру и сценаристу Ежи Кавалеровичу исполнилось 85 лет. Из Варшавы Алексей Дзиковицкий.
О Еже Кавалеровиче говорят, что это режиссер, у которого камера находится прямо в голове, что он может представить свой будущий фильм кадр за кадром, видит целиком завершенную свою картину в воображении еще перед началом съемок. Кавалерович родился 19 января 1922 года в местечке Гвоздец на Украине. Сразу после войны в 1946-48 годах учился на ускоренном курсе для кинорежиссеров при Краковской академии изобразительных искусств, одновременно работая ассистентом режиссера. Через 3 года дебют в качестве режиссера, а в 1955-м Ежи Кавалерович стал художественным руководителем, известной впоследствии на всю страну студии «Кадр». В этой студии были созданы важнейшие фильмы польской школы «Пепел и алмаз» Вайды и «Эроика» Мунка. Первый фильм Ежи Кавалеровича специалисты относят к стилю неореализма. Режиссер использовал этот стиль для поэтизации серой реальности, которую показывал в своих фильмах. Уже тогда критики подметили исключительную способность режиссера наблюдать окружающую действительность и изображать аутентичные общественные характеры. Хотя Кавалерович создавал свои первые фильмы во времена, которые специалисты называют временами польской школы, сам он остался вне ее главного течения. Почему? Говорит кинокритик Петр Смяловский.
Польская школа обычно в центр внимания ставила судьбу народа. Главная ее тема – судьба поляка времен Второй мировой войны. Войны, которая сформировала интеллигента, поляков того времени. Война, отношение к войне было как бы лакмусовой бумажкой, по которой определялась позиция того или иного режиссера. Между тем, Кавалерович, пожалуй, только однажды непосредственно затронул тему войны в фильме «Конец Великой войны». Относить другие его фильмы к течению польской школы – это преувеличение. Ежи Кавалерович сосредоточился на психологических драмах и поэтому остался как бы в стороне от других.
Широко известный не только в Польше фильм «Фараон» показал особенный оригинальный стиль Кавалеровича. Вот как о нем писал известный польский кинокритик Конрад Эберхард. В этом фильме создан мир, состоящий из огромного числа указателей, которые нужно расшифровать. Его художественная прелесть, масштаб зрелищности — это не самоцель, а способ приглашения рассмотреть поставленные в фильме проблемы, которые растягиваются над или между реальными событиями. В «Фараоне» Ежи Ковалерович пошел на довольно рискованные для того времени сцены. Например, снимал молодую Барбару Брыльскую «Топлес». «Фараон», снятый по мотивам романа Болеслава Пруса, а также большинство других фильмов Ковалеровича, это картины по историческим произведениям, которые, однако, оригинальным способом обработаны режиссером. Одна из самых любимых тем Ежи Ковалеровича – тема власти. В «Фараоне» главный герой борется за власть с кастой жрецов. Эта же тема является основной в фильме «Смерть президента» 1977 года, в котором рассказывается об убийстве президента Габриэля Нарутовича, одного из президентов Польши времен межвоенного 20-летия. Еще одна любимая тема режиссера – упадок миров и цивилизаций. В «Аустерии» по произведению Юлиана Стрейковского – это культура хасидов, которую Ковалерович показывает с перспективы начала Первой мировой войны. С этим фильмом связан скандал. Его без ведома режиссера показали на закрытом просмотре в здании советского посольства в Варшаве. Советским дипломатам не понравились последние сцены фильма, в которых казаки стреляли в купающихся в реке евреев, и эти кадры потребовали вырезать. Ковалерович снимал фильмы, например, о массовом сумасшествии монахини в монастыре, о том, как из-за любви к женщине католический священник покончил жизнь самоубийством. «Коммунисты называли мои фильмы слишком католическими, католики – антикатолическими», – вспоминает Ковалерович. Уже в свободной Польше Ежи Ковалерович продолжал снимать исторические фильмы. В 2002 году Ковалерович представил самый дорогой фильм в истории польского кинематографа – картину по роману Хенрика Сенкевича «Кво Вадис», сценарий самого Ковалеровича. Фильм стоил 18 миллионов долларов. 125 съемочных дней в Тунисе, Франции, Италии и Польше не дались режиссеру легко. Я уже сам не знаю, где тут что, какая сцена идет первая, какая пятая или десятая. Главное, что фильм удалось закончить, сказал Ковалерович после того, как были закончены съемки. За первые три недели показа в кинотеатрах фильм просмотрели около 2 миллионов зрителей. Показатель для польского кино чрезвычайно высокий. На премьере «Кво Вадис» в Ватикане присутствовал Иоанн Павел II. Критика, однако, очень холодно восприняла фильм. По мнению Петра Смеловского, в «Кво Вадис» Ковалеровичу не удалось соединить замысел фильма, который родился еще в 1966 году, с современными коммерческими требованиями.
Ковалерович пробовал сделать более современными, что ли, вековые противоречия между людьми, показать их в современном стиле, но сделать этого не удалось. Выбор актеров был не самым лучшим, они выглядели как бы слишком современными, не подходили к тому времени. Фильм этот называют часто «большим телеспектаклем», но я не совсем согласен. Ковалерович в самом деле старался подогнать свой замысел под требования современного кинорынка. Провал этого фильма как раз и заключается в том, что режиссер должен был приспосабливать свои идеи к современным требованиям.
А как можно оценить значение творчества Ежи Ковалеровича?
Ежи Ковалерович – это один из самых важных режиссеров для польского кино. Его фильмы, в общем-то, трудно сравнивать между собой. Он всегда находил новые пути, новый стиль, что ставило его в авангард польского кино, вместе с Вайдой, Куцем и другими выдающимися режиссерами. Он также был одним из создателей «Товарищества польских кинематографистов», организации, роль которой в становлении и популяризации польского кино трудно переоценить. Наконец, он был руководителем студии «Кадр», где были сняты многие выдающиеся картины. Вайдой, Мунком, Ленардовичем.
Сказал «Радио Свобода» кинокритик Петр Смеловский.
Алексей Дзиковицкий к 85-летию Ежи Ковалеровича. Европейский час на волнах «Радио Свобода». И завершит нашу программу «Европейский музыкальный календарь». Я передаю микрофон Андрею Шароградскому.
Британский композитор Эндрю Ллойд Уэббер, автор всемирно известных мюзиклов «Кошки», «Иисус Христос. Суперзвезда», «Призрак оперы» и «Вита. Женщина в белом», пишет музыку к новому мюзиклу «Мастер и Маргарита». Уэббер считает, что сюжет самого знаменитого произведения Булгакова должен быть переработан. К примеру, в мюзикле мастер будет писать пьесу, а не роман, так как, по мнению композитора, это ближе духу театра. Возможно, нам придется устроить встречу мастера и Маргариты ближе к началу мюзикла, поскольку мы не можем ждать этого так долго, как в книге, сказал также Уэббер, который уже не раз писал произведения на основе известных литературных сюжетов. Ключевой сценой мюзикла останется бал у Воланда, и решение этой сцены, музыкальное и сценографическое, по признанию Уэбера, сейчас его главная задача. Уэбер обещает закончить работу в течение полутора лет, то есть к середине 2008 года. В том же году ему исполнится 60 лет, и не исключено, что премьера «Мастера и Маргариты» совпадет с юбилейной датой.
На этом мы заканчиваем «Европейский час. Поверх барьеров». Над программой работали режиссер Илья Бабчинецкий и редактор Иван Толстой.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Америка не может допустить поражения в Ираке.
Неман вышел из берегов и залил территорию на площади в 13 тысяч гектаров.
Россия сама определит свое место в мире.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В списке самых опасных стран для журналистов Россия занимает после Ирака и Алжира третье место.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
По четвергам в час дня в программе «С христианской точки зрения» слушают друг друга верующие и нет, чтобы христиане в России были не только большинством, но и работниками свободы Божией и человеческой. Звоните ведущему, меня зовут Яков Кротов, а по субботам в 7 утра программа повторяется в записи, так что опять слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.